Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Валютный кризис усугубляется на левом берегу Днестра. Точка зрения экспертов и жителей региона о причинах дефицита валюты и последствиях ожидаемого обвала приднестровского рубля. И интервью с экс-президентом Республики Молдова Владимиром Ворониным об отношениях с Россией и влиянии Москвы в регионе. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, рассказывает Юлия Михайлова.
Здравствуйте, Саша и дорогие радиослушатели. Верховный совет Приднестровья отложил на неопределенное время рассмотрение мер по смягчению последствий валютного кризиса в регионе. Решение было принято по предложению главы Центрального банка региона Эдуарда Косовского буквально через день после того, как он же на заседании Совета безопасности предлагал менять курс приднестровского рубля единовременно или постепенно. Как передает информационное агентство «Новости Приднестровья», Косовский заявил, что в случае возможной девальвации приднестровского рубля на 30% может произойти рост цен и сокращение доходов населения, а для минимизации этих негативных последствий необходимо на законодательном уровне создать возможности для уменьшения инфляции. В последние годы приднестровский рубль удерживается искусственно на уровне порядка 11 рублей за доллар, однако за последние месяцы валютные резервы Центробанка сократились примерно втрое, как сообщают корреспонденты «Свободной Европы». На черном рынке американский доллар продавали на прошлой неделе за 16 приднестровских рублей, а в обменных кассах валюту приобрести невозможно. Глава Тираспольской администрации признает, что девальвация приднестровского рубля неизбежна. Нельзя обманывать себя, что мы в состоянии полностью компенсировать последствия инфляции. Это иллюзия, сказал Евгений Шевчук. Но в Тирасполе надеются, что удастся удержать цены под контролем с помощью их регулирования. Для преодоления кризиса Шевчук предложил Верховному Совету снизить налоговое бремя и объявить амнистию для бизнеса. На активы, подлежащие легализации, планируется применение ставки в 10% от нынешнего налога. Предполагается также снизить ставку единого социального налога до 12% для организаций, создающих новые рабочие места. Льготы будут применяться до 31 декабря этого года. Тирасполь отказывается возобновлять переговоры в формате 5+2. На встрече в Бендерах политический представитель Приднестровья Виталий Игнатьев обвинил молдавскую сторону в саботаже диалога, поскольку он считает, что в Кишиневе слишком долго изучают односторонние предложения Тирасполя. Официальные СМИ региона отмечают, что речь идет в частности о свободном перемещении товаров и граждан. Все наши предложения по этим вопросам находятся на стадии изучения в Кишиневе. Это длится уже больше 2 месяцев. И на наш взгляд ситуация крайне негативная, говорит Игнатьев. С другой стороны, пресс-служба Бюро по реинтеграции Молдовы отмечает, что пятничная встреча провалилась, так как приднестровская сторона в традиционной манере апеллирует к уголовным делам, возбужденным в Кишиневе в отношении некоторых приднестровских чиновников. Вице-премьер по реинтеграции Георгий Балан опроверг наличие политически мотивированных уголовных дел и заявил, что все дела в компетенциях исключительно правоохранительных органов. Официально участники переговорного формата 5+2 не встречались с июня 2014 года. Россия поддерживает отношения почти со всеми органами власти Республики Молдова, с лидерами партии и представителями гражданского общества, заявил посол России в Румынии Олег Мальгинов в интервью «Свободной Европе». Мальгинов уточнил, что нет никаких параллелей между ситуацией в Молдове и Украине, которая потеряла Крымский полуостров в 2014 году, но выразил сожаление в связи с тем, что на протяжении 25 лет Кишиневу не удается найти политическое решение приднестровского конфликта. Российский посол уточнил при этом, что никто не может навязать решение со стороны. Ни Москва, ни Бухарест, ни Брюссель, ни Вашингтон.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Жители левобережья Днестра в ожидании обвала приднестровского рубля. Тираспольская администрация признала, что девальвация неизбежна в условиях острого дефицита иностранной валюты, который ощущается в регионе. Нехватку валюты объясняют сокращением торговли и затянувшейся экономической рецессией. Обвал приднестровского рубля может привести к цепному росту цен и обнищанию населения. Свободная Европа попыталась узнать, что думают рядовые граждане о сложившейся ситуации.
Я к этому не готовлюсь? Нет, неинтересно. У меня нет ни такой валюты, ни приднестровской.
Для меня задница, полная задница.
Я работаю на Украине, меня больше гривна интересует. Ну, тоже сложная обстановка, но в отличие от нашего региона, там можно жить.
Мне кажется, что это больше паника, наверное. Если это произойдет, это отразится, наверное, на жизни всех, кто живет в Приднестровье, потому что зарплаты у нас невысокие. Не понятно, что люди начнут, но проблема в том, что зарплаты маленькие, еще раз повторюсь, а закупаемый продукт, соответственно, мы ничего не производим. Соответственно, все привязано к доллару, цены подскочат.
Конечно, касается. Потому что когда будет обвал рубля, то это как лавина. Сейчас уже начали повышать цены, а что будет потом, никто не знает. Ну, надеемся, может быть, власти как-то среагируют на это, какие-то действия проведут. Потому что, в принципе, сейчас все держится именно на том, что рубль как бы незыблем. И если будет какой-то обвал, то, во-первых, наверное, настроения будут подниматься протестные. Это не очень хорошо, потому что у нас так экономическая ситуация не очень хорошая.
Но я был сегодня в банках, я видел, что нету никаких ни леев, никакой валюты больше. И я согласен, что это отразится на нашей жизни. Очень плохо. И экономить, и отказывать. Но во многом. Просто не получится тут работать.
Не на нас, а на всех людях будет отражаться. Плохо. Продукты все будут дорожать.
Скорее всего, будет обвал рубля, чтобы можно было потом уже вызвать валюту. Можно на этом курсе, как говорится, я думаю, что казна немножко пополнится. Ну, честно говоря, с точки зрения экономики это правильно, потому что мы все валюты вывозим в Молдову и Украину. Согласитесь, правильно. Мы знаем, что там дешевле, курс большой, и мы вывозим. И получается, что республика остается без валюты. А без валюты республика существовать не может. Поэтому, в принципе, как бы это правильно, с одной стороны. А с другой стороны, неправильно, потому что у многих людей оплата идет до хозяев, да, например, платят в долларах, там, в евро. А они купить не могут. Соответственно, на этом курсе они проигрывают. То есть я считаю, что как-то был у нас ажиотаж уже с валютой, тогда по паспорту хотя бы 100 долларов давали людям в руки. Поэтому вот если бы хотя бы такое ввели, то, может быть, как-то проще было в этом отношении.
Я думаю, что это не слухи, потому как буквально вчера доллар поднялся 11.35, насколько я помню. Поэтому, я думаю, нас подготавливают к тому, что будет рубль падать. Вполне реально, что доллары 14 будет стоить, и в скором времени еще больше. Да я думаю, никто к этому не готов. Безусловно, это несет за собой большие проблемы во всех сферах деятельности, в каждой семье. Но, тем не менее, надо к этому быть готовым. Ну, будем справляться, будем как-нибудь находить варианты решения этой проблемы. Много планов, которых нужно реализовать. Вот, поэтому нет, я не собираюсь уезжать.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер. Прокомментировать ситуацию «Свободная Европа» попросила независимого эксперта из Тирасполя Владимира Ястребчака, который прежде занимал должность министра иностранных дел региона.
На мой взгляд, здесь ситуация связана с объективными и субъективными факторами. Действительно, значительно сократился объем внешнеэкономической деятельности, соответственно, сократился объем, поступающий в республику иностранной валюты, и, соответственно, все это затрудняет возможности для населения купить желаемую иностранную валюту. Но здесь также необходимо упомянуть и не только об объективных факторах, но и, скажем так, о смеси объективных и субъективных факторов, то есть об управленческих решениях, которые в какой-то степени, управленческих или административно-хозяйственных, которые в известной степени привели к такой ситуации. Прежде всего, это то, что действительно достаточно долгое время курс доллара искусственно удерживался на очень высоком уровне, фактически не менялся на протяжении 4 лет, хотя и у соседей проходили девальвационные процессы, и у нас снижался внешнеэкономический оборот, то есть снижение поступления валюты – это не проблема февраля-марта 2016 года. Проблема возникла раньше, и, наверное, на нее надо было реагировать чуть раньше, тогда это было бы все не столь болезненно. Ну, наконец, и стоит учесть и то, что достаточно долгое время у нас фактически из иностранной валюты было выгодно, относительно выгодно покупать и продавать только доллар США, в то время как другие валюты, на них было несколько так, заниженный курс покупки и завышенный курс продажи. Сейчас, когда ситуация с валютой стала совсем плохо, население стало меньше обращать внимание на это еще более усугубило. Ну и, наконец, конечно же, на ситуацию очень здорово влияют те ожидания населения, те панические ожидания действительно населения, которые присутствуют. К сожалению, многие люди видят только картинку с совещаний, но о каких-то результатах такой работы ничего не сообщается, что, наверное, еще больше усиливает вот ту обеспокоенность, которая есть у людей. И все это в итоге приводит к тому, что люди, не получая полноты информации, вынуждены довольствоваться тем, что есть. Соответственно, это и порождает, когда где-то обоснованные, где-то необоснованные опасения. На мой взгляд, если бы все ветви власти консолидированно бы обозначили хоть какую-то более-менее четкую позицию, к примеру, ведь это и так понятно, что без решения Верховного Совета валютный коридор изменен быть не может. И я думаю, что если бы хотя бы вот это было обозначено в минувшую среду, то это сняло бы часть остроты этой проблемы, люди бы понимали, что, по крайней мере, там, до следующей среды ничего из ряда вон выходящего не произойдет. Если бы четко говорилось о том, что все заинтересованы на поиск того, как найти решение, чтобы неизбежная, по-видимому, уже девальвация проходила хотя бы поэтапно, или и с учетом необходимости каких-то компенсационных выплат, с учетом необходимости понимания того, что есть и долги бюджетникам, есть и долларовые кредиты у многих. Ну, люди должны понимать, что они не останутся один на один со своими проблемами, что это тоже учитывается, а не только то, на какой именно процент опустить рубль.
Мнение эксперта из Тирасполя Владимира Истребчака. Своим мнением о причинах и последствиях валютного кризиса и грядущей девальвации рубля моя коллега Лина Грыл попросила поделиться и экономического аналитика из Приднестровья Сергея Мельниченко.
В итоге председатель ПРБ Косовский заявляет о том, что курс примерно нужно где-то 15-16 рублей за американский доллар. Ну, как бы все ажиотаж на валютном рынке, обрушение, появление черного валютного рынка. Валютчики вчера по 15 предлагали, причем не стесняясь возле этих касс. Сегодня уже предлагают по 16. Вчера ПРБ установил уже официальный курс не 11-10, а 11.30, то есть это тот максимум, который имеет право ПРБ без Верховного Совета устанавливать. То есть фактически он лимит годовой исчерпал. Но с этим предприниматели мне говорят, что практически платежи прекратились, их парализовало. Они получили товар, но проплатить не могут. То же самое я консультировался с директором одного из коммерческого банка, что у них сейчас пока все в стагнации. Они никаких движений ни по продаже, ни по покупке валюты, ну, по крайней мере, в крупных масштабах не осуществляют. Ну, я тут вижу, как бы, есть некоторый политический аспект. Это элементарная, можно рассчитывать, как ловушка для Верховного Совета, который теперь должен, поскольку прерогатива установления валютного коридора – это его компетенция и ПРБ, а он устанавливает, допустим, выше, идет галопирующая инфляция, снижается уровень жизни. Кто виноват? Вот и все. Это просто сказывается на внешней торговле и на внутреннем потребительском спросе. Вот это вот колебание курса. Ну, то, что курс уже не будет таким, как он был, и вот это четырехлетнее удержание его административными мерами, рано или поздно должно было закончиться, и закончится негативно, и закончится негативно. Но зато в выигрыше определенном будут экспортеры. Может быть, надежда на это, что они смогут за счет большей валютной выручки и конвертации валюты в приднестровские рубли, они в большей мере смогут закрыть бюджетные дыры. Это раз, но зато пострадают импортеры и население. Потому что обуздать инфляцию, когда курс повышается примерно на 30%, практически нереально. У нас были хуже ситуации. У нас было в 94-м году инфляция доходила до 1000%. То есть это для нас не ново. И существовали три курса. Коммерческий, обменный и официальный. Поэтому все это мы уже как бы было в истории. 94-й год. А путем деноминации смогли успокоить вот эти валютные колебания и так далее. Кстати, исправлял эти ошибки как раз Эдуард Косовский, который в 98-м году или в 97-м году был назначен президентом, ну, назначен, потом как бы предложен президентом Смирновым, его утвердил. Потому что сейчас-то он пришел уже во второй раз в ПРБ. То есть он тогда обуздывал инфляцию и выравнивал курс путем деноминации. Сейчас получается, что он в роли своего предшественника Венника 94-го, который как бы отпускает свободное плавание рубля.
Мнение экономического аналитика из Тирасполя Сергея Мельниченко.
В эфире «Радио Свободная Европа».
«Радио Свободная Европа» запустила новый проект под названием «Россия и я» – серию интервью с 12 бывшими руководителями постсоветских государств, которые рассказывают о своем отношении к России, проводимой ею политике. Интервью были записаны на протяжении полугода корреспондентом белорусской редакции «Свободной Европы» Анной Соус. Сегодня послушаем беседу с бывшим президентом Республики Молдова Владимиром Ворониным. Владимир Воронин был третьим президентом независимой Молдовы. Этот пост он занимал два срока – с 2001 по 2009 год. Воронин был противником российского присутствия в Приднестровье, где и по сей день остаются 1500 российских военнослужащих. Личность 74-летнего Воронина многим кажется противоречивой. Он более 10 лет возглавлял партию коммунистов Молдовы и сейчас высказывается в поддержку российской аннексии Крыма. В то же время он утверждает, что будущее его страны неразрывно связано с Европой. Интервью было записано в мае 2015 года.
Вы не только бывший президент, вы руководитель партии коммунистов уже больше 20 лет, вы действующий политик, вы оппозиционный политик, можно так сказать, и очень активно, вот я вижу ваш график, столько было перед нами посетителей, прежде чем записывали интервью, 74 года, невероятная активность. Сколько ваш рабочий день длится часов?
Столько же, как и надо. Но больше, чем у тех, которые нормируют. Ну, 18 часов, это 16 нормально.
Потрясающе. А, Владимир Николаевич, Коммунистическая партия Молдовы, вот это единственная партия в постсоветском пространстве, которая была правящей. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, чем молдовские коммунисты отличаются от российских коммунистов?
Ну, в идеологическом плане, в программных действиях ничем не должно отличаться. Вот. Отличаемся мы не сами по себе, как коммунисты, а отличаемся мы от того, в каких условиях мы действуем, в каких условиях мы работаем, в каких условиях мы боремся.
Вы в свое время, когда были министром внутренних дел, не давали приказ стрелять. И когда-то говорили, пусть сгорит здание МВД, но стрелять я не буду. Может, этим отличаются молдовские коммунисты?
И возможности, и, вернее, обстоятельства сложились таким образом, что, конечно, если бы я дал приказ стрелять, он бы был бы признан конституционным и законным. Но я не мог чисто в человеческом плане, я не представляю, до сегодня и сейчас, у меня были потом еще и другие ситуации, когда я уже был президентом, как можно дать приказ. Я вообще не представляю, как может стрелять человек, а еще и дать приказы. Это несовместимо с моей моралью, моей логикой.
Наш проект называется «Россия и я». Какая она, ваша Россия? Может, могли бы вы назвать несколько имен бывших и действующих российских политиков, которые для вас олицетворяют Россию?
Ленина, Сталина, Путина.
Я хотела бы вспомнить события 12 лет назад. Меморандум Козака известный. План федерализации, который предусматривал наличие российских войск в Приднестровье. Вы тогда его не подписали. Вы помните хорошо тот день?
Да, была очень серьезная задача поставлена. Эта задача была поставлена до моего избрания на этот высокий пост. Я оттуда, из Приднестровья родом. Она для меня очень близка и болезненна. Вот. И первые же дни моей работы в должности я начал встречаться с руководителями тогдашними Приднестровья. Да, и искали все варианты, все пути, чтобы объединить страну. Мы же понимали, что 20 лет уже по разные стороны жить, это очень сложно потом решить объединительный процесс. Ну, к несчастью, не суждено было ему реализовать.
Там какие-то легенды ходят, самолет Путина летел, развернулся.
Никто никуда не летел. И никто никому ничего не запретил. Просто было небольшое желание забегать вперед. Вот. И все. И это нам не дало возможность подписать. Короче, если правду поставить сейчас Если бы это было подписано в том варианте, в котором был предложен последний, это нарушало бы Конституцию Республики Молдова. И это не дало бы ничего. Потому что мы были во власти не в одиночке. Были партии, были представители этих партий в парламенте, формировали так называемую оппозицию. И статья 11 нашей Конституции не разрешает размещать на территории Молдова воинские подразделения других государств. И мы никак не могли преодолеть Конституцию. Я говорю, даже если подписали эти оппозиционеры на второй день, пошли бы в Конституционный суд, бы это отменили. Я себе такую роскошь подставлять и Владимира Владимировича, и нас всех в политическом плане в этой ситуации никак нельзя было себе позволить.
Сейчас иногда сравнивают Приднестровье и Крым. Что общего у них и в чем разница?
Ничего общего. Если только, например, Крым был оторван от России на долгие годы, даже больше, чем сейчас Приднестровье. А Приднестровье оторвано от Молдовы вот уже почти 25 лет.
А Крым чей?
Крым так, как решился вопрос. Он и есть тем, которые решили вопрос. А что вы меня испытываете? А история, она что-то значит, что-то говорит? Потому что все говорят, давайте возвращаться к историческим ценностям, к тому, что было, как было. Ну, давайте, правда, история иногда иначе переписывает свои страницы. Но в данном случае все же знают, каким образом был Крым передан Украине, когда и кем, и в какой ситуации и так далее. Просто установили законность этого. Ну, кроме того, кто не знает и кто не помнит, что сколько на земле крымской, так сказать, российской крови в разных войнах и с турками, и до турок, и после турок с фашистами и так далее. О чем мы говорим?
Так можно менять границы, получается? Вот у вас в программе партии, вот я на сайте читала, 4 основные постулата: европейские свободы и стандарты, стратегическое партнерство с Россией, молдавская идентичность и территориальная целостность Молдовы.
И где вы видите менять границу?
Крым.
Ну, территориальная целостность. Это не программа Крыма, это нашей партии. Мы исходим из наших вопросов. Вот мы на этих принципах здесь у себя так стоим. Там есть правительство России, есть кому решать эти вопросы.
Можете вспомнить самый тяжелый, самый сложный день, когда вы были президентом в ваших отношениях с Россией? Это был день, когда не подписали меморандум или какой-то другой?
Ну, пожалуй, да. У нас были прекрасные отношения по всей вертикали, горизонтали, на уровне людей, на уровне коллектива, на уровне министерств, проектов, договоров, соглашений, экспорт, импорт и все остальное. И культурные программы, и все. Работало все четко. Вот день подписания соглашения, конечно, очень и для меня, очень-очень переживаю до сих пор эту ситуацию, но и для наших отношений молдороссийских тоже. Оказался не совсем удачным, если сказать больше, что практически с того времени, вот уже больше 10 лет, отношения очень сильно охладились.
А вот эта винная война, вы связываете ее с этим? Вот чего на самом деле хотела Россия, когда запрещала поставки молдавского вина? Там всего... И получила ли она это?
Всего вперемешку. И это повлияло не подписание этого документа, но и повлияло безобразное поведение наших производителей винодельской продукции.
Ваша жена Таисия Михайловна украинка по национальности. Вот я знаю, что она занимается социальными проектами благотворительными. Вот сейчас в Украине... Война идет, есть беженцы, много людей, многим людям нужна помощь. Может быть, она какую-то помощь оказывает и своим землякам? Вот ее взгляд на события в Украине с вашим совпадает?
Ну, я вообще никогда, и годы президентства никогда не вмешивалась и не включалась в какую-то политику. Она, да, занималась детьми. Она у нас дошкольный работник, 28 лет работал в дошкольных учреждениях, вот, и занимается больше детей. Вот она при помощи многих спонсоров, западных спонсоров, кстати, учредила так называемый детский городок. В детском городке они собрали всех детей, почти всех, давайте, точнее, который не имеет совсем родителей, абсолютно без родителей. И вот там организовали им прекрасные условия. Проблема Украины, естественно, и больна для всех. У нас в Молдове, наши соседи, самая большая диаспора после молдаван у нас в стране, украинская диаспора, от общего населения порядка 20%, 1/5, это серьезно в количественном отношении. Это очень активные люди, у нас в команде очень много и коммунистов, и депутатов парламента, очень много активных людей. Но переживаем мы действительно очень серьезно все это, что происходит в Украине.
А как вы считаете, кто начал войну в Украине?
Это по той же схеме, что произошли события у нас 7 апреля 2009 года, когда ни с того ни с сего появилась кучка, не кучка, а порядка 20 тысяч, и начали атаки на два самых важных здания государства, на президентуру и на парламент. Та же схема, тот же Киевский Майдан, репетиция была здесь, в Кишиневе, только в отличие от Киева мы сдержались и не применили оружие, решили этот вопрос мирным путем. То есть противостояли этому. Да, и я был вынужден дать команду, чтобы уступили здание президентуры и парламента, как ни странно. Как ни странно, потому что многие, которые не... Знаете, очень легко судить на расстоянии, очень легко давать оценку со стороны, очень легко говорить такие, знаете, с пафосом что-то, я бы так, когда ты не был там, в центре, эпицентре этих событий, когда от твоего решения не зависит жизнь людей.
Вот после Майдана как раз Молдова подписала ассоциацию с Евросоюзом. И вы в одном из интервью, тогда я процитирую, сказали: мы приняли решение встать на путь европейской модернизации страны, приведения в соответствие правового фундамента к общеевропейскому. Мы начали строить Европу у себя дома. Какой совет вы дали бы теперешним руководителям Молдовы в отношениях с Западом, и какой совет вы бы дали в отношениях с Россией на фоне ситуации в Украине?
Обратить внимание на слово «европейская модернизация», а не путать его с европейской интеграцией. Это совершенно разные вещи. Надо готовить страну. Страна должна быть постоянно модернизирована, осовременена.
А вот в отношениях с Россией вы назвали Владимира Путина как человека, который представляет Россию, у вас хорошие отношения с ним. Как бы вы посоветовали вот нынешнему руководству Молдовы, как общаться с Владимиром Путиным?
Общаться нормально.
Какие секреты вот с вашего президентства?
Да нет никаких секретов. Надо хотя бы оглядываться вокруг, что происходит. Главы государств из разных континентов стоят в очереди, чтобы приехать в Москву и побеседовать, и встретиться с Владимиром Путиным. А мы здесь сидим и умничаем. Тысячи людей сейчас, десятки тысяч людей, молдаван, работают в России. Помимо того, что закрыт весь экспорт молдавской продукции в России. Нет, ну это не политика, и это не государственный подход. И эти люди напрасно не сели в эти руководящие кресла. Им надо немедленно отсюда уйти, по-доброму, по-хорошему, по совести, если она у них есть.
Вы были два срока президентом Молдовы. Вот у вас есть коллеги, долгожители политические. Вот Александр Лукашенко, президент Беларуси, Нурсултан Назарбаев. Их много, президентов, которые больше 20 лет у власти. А у вас самого был соблазн побыть дольше президентом? Так не хотелось вам тоже попробовать, как они?
Да, я за 8 лет подписал порядка 8 тысяч декретов. Всего промулгации различных законов, по различным разным решениям, освобождения, назначения и так далее. Только два из них были атакованы в Конституционном суде. Я не тронул ни одну точку, ни одну запятую в Конституции. Я подчинился Конституции. Два срока. И никаких идей, никаких желаний, ничего. Осталось чувство неисполненности тех планов, тех начинаний, что мы не успели довести в силу разных причин, больше объективных, а точнее материальных, денежных, довести до конца. Осталось такое чувство неудовлетворенности, что мы много не сделали. Но вы знаете, жизнь не заканчивается. Заканчиваешь одно, начинаешь другое. Это и есть продолжение.
А что бы вы могли своим коллегам посоветовать? Как бы вы могли им сказать, почему хорошо быть бывшим президентом?
А я не сказал, что хорошо быть бывшим президентом. Я не хорошо. это нехорошо. Вернее, я не сказал, что нельзя.
Ну что, почему не страшно быть бывшим?
Я не сказал, что нехорошо быть бывшим президентом. И хорошего есть тоже.
Экс-президент Республики Молдова Владимир Воронин. Интервью корреспонденту Белорусской службы Свободной Европы Анне Соус в рамках проекта «Моя Россия» доступно и на нашем сайте europalibera.org. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».